Здравствуйте, отец Никита, Христос воскресе!
Здравствуйте, Ксения, воистину воскресе!
Наступил уже май месяц, самое время сейчас приступать к планированию своих летних отпусков и каникул своих детей. И многие родители, кто еще не успел придумать какой-то отдых на лето вместе с детьми или отдых для детей, они уже, в общем, начинают активные какие-то действия предпринимать для того, чтобы придумать, куда бы с детьми поехать или куда бы отправить детей, если они сами не имеют возможности провести каникулы вместе с детьми. И сегодня мы поговорим с вами о вашем летнем приходском лагере, который вот уже несколько лет существует. Но прежде всего хотелось бы такой общий вопрос задать о том, как с вашей точки зрения следует родителям подходить к отдыху своих детей. Многие родители считают, что всегда и обязательно нужно все-таки стараться отдохнуть вместе с детьми. То есть отпуск – это такое время для того, чтобы побыть вместе, пообщаться, как-то восполнить тот недостаток общения, который в течение учебного года накопился, в течение рабочего года и так далее. Но иногда действительно бывает так, что нет возможности у родителей каким-то образом вырваться с работы или так вот спланировать, чтобы отпуск совпал с каникулами детей. И то приходится думать, куда их отправлять. Вот чем нужно прежде всего родителям тут руководствоваться? Либо тем, чтобы этот отдых был как можно более познавательным, как можно более полезным для здоровья, либо тут нужно учитывать еще какие-то факторы, от чего все это зависит, как это все решать.
Я думаю, что к этому вопросу нужно подходить трезвомысленно и стараться, чтобы всего было в меру. Потому что, когда мы думаем только об одном, начинаем палку перегибать, чтобы отпуск был, отдых был детей только познавательный, чтобы они как можно больше узнали, и так далее. Наоборот, чтобы ничего их не напрягало, голова их отдыхала от школьной программы. Я думаю, что это крайности, в которые впадать не следует. Во-первых, в первую очередь нужно посмотреть на самого ребенка, на его характер, на его интересы, на то, к чему он стремится и что для него будет настоящим отдыхом, потому что все мы разные, и дети разные в подростковом возрасте, и для кого-то отдыхом будет лежать на диване, когда тебя вообще не трогают, а для кого-то наоборот, нужно что-то делать, какое-то дело, движение, вот это настоящий отдых. Единственное, что хотел бы посоветовать, что для ребенка, как в общем-то для каждого из нас, очень важно просто сменить обстановку. Эта смена обстановки может быть даже небольшой, но тем не менее это уже будет психологический отдых. Что касается вопроса о том, как его лучше проводить, здесь каждая семья его решает по-своему. Если нет возможности проводить его вместе, то обязательно нужно иметь представление о том, чем будет заниматься ваш ребенок во время отдыха отдельно. Я думаю, что все, кто когда-то раньше ездил в пионерские лагеря, еще советские, знают не только ту фасадную часть этой жизни в пионерских лагерях, как это линейки, зарядки, зарницы и так далее. Много всего действительно хорошего, интересного. Но и часть, которая не афишировалась, где дети учились и материться, и курить, и выпивать, и многие другие пороки, в том числе и блудные, они познавали именно там. Поэтому, отправляя ребенка куда-то, мы должны очень внимательно подумать, а что он там получит, то есть с чем он вернется, какие знания, не в плане познавательных именно знаний, а в плане нравственности, какие он получит и действительно сможет ли он с этим справиться. Потому что даже, такой вам пример приведу, интересный, недавно побеседовал с людьми. Подростка отправили в Англию. В Англию, там на 3 недели, кажется, для улучшения знаний языка. Там программа такая насыщенная, все-все-все. В общем, там родители, ну, довольно состоятельные, но все равно сумма значительная даже для их бюджета была. Очень так довольны были, что вот ребенок не просто так лето проведет. Ну, а потом, как оказалось, ну, естественно, всплыло это уже впоследствии. Да, он, конечно, учился разговаривать на английском, но он привез оттуда весь практически англо-американоязычный мат, который он там замечательно познал. Он походил по клубам некоторым, причем там очень интересные тоже вещи были связаны с нетрадиционными различными течениями, которых у нас не так много, а там на Западе довольно это все распространено. В общем, ну, они были в шоке после вот этого всего, и непонятно, больше было это пользы для непосредственно ребенка, или же вот больше вред для души он получил.
Ну вот если говорить о православных лагерях, такой опыт, он у меня очень ограниченный. У меня дети всего 2 года подряд были с небольшими там перерывами в детском православном лагере при Крестовоздвиженском монастыре, это было в Меркушино. И, в общем, у меня не очень четкие представления о том, каким должен быть вот такой православный лагерь. Я хочу спросить, каким образом родители могут понять, что за лагерь, в который они вот хотят отправить ребенка? Предположим, вот при их приходе, который они посещают, вот нет такого детского лагеря. Им нужно выбрать какой-то лагерь из тех, что есть. Как им подходить к этому выбору? Вот каким образом им что-то узнавать? Ну, допустим, они позвонят батюшке, батюшка что-то в 2 словах скажет, но они же не получат полного представления о том, что это за лагерь. Какие-то вот есть ключевые моменты, о которых нужно лично узнать, подробно расспросить, может быть, даже приехать и посмотреть, как это выглядит?
Ну, во-первых, у нас как таковых православных лагерей не так уж и много. Вот. Во-вторых, сейчас существует все-таки интернет, и какие-то отзывы, фотографии, может быть, видеоматериалы, их всегда можно найти. И уже на основании этого можно какое-то составить представление. Ну, а вообще, и, ну, если бы вот у меня стоял такой вопрос, я бы, наверное, нашел возможность пообщаться с родителями детей, которые туда ездят. И чтобы они уже сказали все плюсы, минусы и так далее, и так далее. Действительно, лагерь лагерю рознь, и очень многое зависит и от настроя руководства, и от того, кто занимается детьми непосредственно. Но, тем не менее, какие-то общие тенденции, они все равно есть. Тот же самый лагерь в Меркушино, я в свое время еще давным-давно ездил туда. То есть там был такой определенный дух, определенная направленность. В других лагерях там было немножко по-другому. Поэтому тут вот стоит выбирать и понять, подойдет ли это ребенку, ну и не вызывает ли это какого-то протеста у родителей. Потому что, допустим, вот я знаю, в Московской области есть лагерь, где дети живут, ну, по полумонастырскому уставу. Ну, не по монастырскому, конечно, уж напрямую, но как бы там вот у них вот все строго, ранние подъемы, молебны, вот такой вот он полумонастырский устав. Такое вот 100% послушание, постоянные вот работы какие-то, минимум развлечений, вот такой вот уже интересный опыт, но насколько он какие плоды приносит, я не могу сказать, просто буквально недавно и довольно случайно я вот узнал об этом лагере, с человеком поговорил, который проезжал мимо из Москвы, вот он был там, рассказал мне вот об этом лагере. То есть вот опыт есть разный, и нужно, конечно, думать, какой именно опыт более подходит для ребенка. Вот у нас даже в Полевском, ну так вот сложилось, не знаю почему, у нас 2 лагеря православных. Вот при нашем приходе и при еще Троицком приходе отца Ильи Кожевникова. У них тоже лагерь православный они организуют, ну немножко подальше. Но вот подход и вообще организация жизни у нас разная. То есть просто разная. Мы по-разному к этому подходим. Я не говорю, что у кого-то плохо, у кого-то хорошо, но просто по-разному. И каждый выбирает для себя то, что ему нравится больше.
Ну, вот давайте тогда про ваш лагерь. Во-первых, сколько лет он уже существует, и как вообще вот эта разница в подходах, как она складывается, как возникает вот эта концепция лагеря, кто ее продумывает, есть ли она вообще, или это сначала идет самотеком, а потом постепенно как-то вот складываются какие-то подходы, или это сначала люди придумывают, каким должен быть лагерь, а потом уже его организуют.
Ну, вообще организация лагеря – это очень сложная вещь, вот честно скажу, очень сложная, очень трудоемкая, ресурсоемкая. Но, тем не менее, конечно, это очень важно для детей. А нашему лагерю уже 10 лет. Вот 10 лет он уже существует, каждый год мы выезжаем. Начинался он просто как приходская инициатива, то есть родители с детьми вышли с инициативой, что вот хорошо бы нам вот вместе отдохнуть в таком палаточном лагере, где-то выпросили там палатки, еще что-то. И вот там в первом лагере, наверное, там было человек 35 деток, может даже поменьше, и вот наши прихожане попробовали как-то организовать, кто что смог, кто что сумел. Ну, благо там было 3 педагога профессиональных, вот, которые попытались внести уже вот такую вот более профессиональную направленность. Ну и уже со следующего года лагерь стал регулярный, получил свое основное место, где мы уже 9 лет отдыхаем в одном и том же месте на берегу реки Чусовой в 2 километрах от поселка Станционный Полевской, где находится храм равнопостольного князя Владимира. И вот 9 лет уже там лагерь существует. Что касается принципов и организации. Сами по себе, ну, основные принципы, они, конечно, были изначально заданы, и понятно, что от них мы никуда не можем уйти, потому что это все-таки принципы и нашей православной веры. Но вот сама организация, формы организации и все остальное, все это, конечно же, со временем изменялось. Где-то под действием опыта, где-то что-то мы новое привносили. И каждый год у нас лагерь всегда не похож на предыдущий. То есть, конечно, за 10 лет уже сложились определенные такие вот организационные принципы. То есть, это и распорядок дня, это и определенная иерархическая структура лагерная. Но все остальное, оно потихонечку-потихонечку каждый год изменяется. И во многом это связано с тем, что приходят новые люди, которые вносят что-то новое, свое, интересное. И вот лагерь каждый год предстает с какой-то новой стороны. Что касается концепции. Ну, общая концепция – это, естественно, во-первых, воспитание ребят в духе православной веры, в духе патриотизма, в духе любви к своей малой родине и к природе. Вот такая у нас экологические цели, мы их конкретно четко ставим и стараемся достигать. Во-вторых, это, конечно, научение ребят строить взаимоотношения между собой и взаимоотношения со взрослыми людьми на основе русских православных традиций. То есть все-таки мы стараемся вот те православные принципы, которые существуют у нас в церкви, существуют на приходах, мы стараемся их воплотить и чтобы ребята хотя бы немножко пожили, ну вот, в таком немножко идеализированном мире, то есть приводим это к идеалу. Я не говорю, что это приводится, абсолютно нет. Есть у нас там, конечно, и разногласия, бывают даже и какие-то драки, ну, среди мальчиков. Я считаю, что это нормально, если у этого есть предел, и потом люди понимают и делают правильные выводы. Вот. Это как бы основное. А вот такая вот организационная концепция, она каждый год разная. Допустим, в этом году мы продумали такую организационную концепцию, как посвящение каждого дня какой-либо книге, то есть какому-либо литературному произведению. На линейке будет объявляться ежедневно, что сегодня день посвящен такому-то произведению. И весь день он будет тематически устроен именно в духе вот того произведения. Ну, допустим, если это будет «Робинзон Крузо», то, соответственно, это будет выживание, да, дети будут уплывать там в лес, пытаться там выжить. Это будут мастер-классы по разведению огня, установке палатки где-то в лесу, как можно устроиться и так далее, и так далее. Вот мы примерно уже набросали общую концепцию, то есть вот у нас в этом году лагерь будет 17 дней, то есть мы взяли...
Отец Никита, сразу мы – это кто?
Уже сложившийся за эти 10 лет педагогический коллектив, его основу составляют педагоги нашей воскресной школы, но не только. То есть где-то, наверное, 60% это педагоги нашей воскресной школы, а еще 40% это люди, которые помогают нам именно в лагере. Почти все это люди профессиональные педагоги, то есть и имеющие педагогическое образование, и непосредственно работающие в школах, где-то в училищах, при других каких-то образовательных учреждениях. И вот у нас есть такой, ну, как бы костяк, да, наверное, человек 12. Вот, кто постоянно ездит в лагерь, и мы собираемся и разрабатываем вот эти все концепции. Уже к этому разу мы, наверное, уже раз 6 встречались, вот, с февраля месяца. Ну и вот основную концепцию уже разработали. Сейчас все находится на стадии заполнения каждого дня конкретными мероприятиями. То есть у нас для внутреннего пользования существует программа, где каждый день разработан от подъема до отбоя. Вот. Причем педагоги берут на себя какие-то дни, то есть, ну, предположим, форс-мажорные обстоятельства, мы на природе отдыхаем, дождь, гроза, холод, ветер, еще что-то, то есть мы не можем провести запланированные мероприятия, значит, вот у нас есть какие-то запасные. И мы все это прорабатываем вот от и до, включая даже те моменты, когда, допустим, ну, ребята отдыхают, есть у нас там время, да, сон час там, после обеда, ну, так называемый сон час, когда тоже проводятся различные мероприятия. Вот у нас в прошлом году было 100 ребят, то есть это без педколлектива, без вожатых, это было 100 детей, ну и, конечно, всех их вместе занять, это довольно непросто. А чтобы их занять еще и с пользой, это еще сложнее. Поэтому мы, конечно, стараемся это все прорабатывать заранее, потому что опыт показывает, чем больше проработано заранее, тем проще потом все уже проводится непосредственно в полевых условиях. Потому что когда есть наработки, потом просто они начинают применяться, и всем интересно, и детям интересно, и нам интересно, потому что когда вот это все подготовлено, действительно получаешь, ну, настоящее такое удовольствие от работы.
Отец Никита, ну вот вы говорили, что очень много задают вопросов родители, которые что-то слышали о лагере, но подробности не знают. И вы бы хотели вот по радио на многие из этих вопросов ответить, касающиеся вот организации жизни лагеря, чтобы, может быть, кто-то уже не звонил ради каких-то мелочей, а уже спрашивал какие-то, ну, не знаю, вещи, касающиеся там лично своего ребенка. А вот общие какие-то, то, что для всех, вы бы могли сейчас вот всем родителям, кто интересуется вашим лагерем, рассказать.
Да, действительно, у нас, так как лагерь находится немножко на периферии, то мне уже вот с января месяца родители звонят, особенно те, кто не попал, дети, чьи не попали в прошлом году, потому что места ограничены. И мне хотелось просто буквально кратко основные моменты обозначить, чтобы уже всем было проще. И нам проще, и родителям, чтобы они знали. Ну, во-первых, у нас православный палаточный лагерь. Ребята и все остальные живут в палатках. То есть это не стационарный лагерь, как мы иногда привыкли вспоминать в советское время, где есть корпуса, столовая, дорожки асфальтированные, забором все обнесено. Нет, мы находимся на поляне, которая, конечно, заранее подготовлена, обработана от клещей и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это лесной палаточный лагерь. Дети живут в палатках, поэтому мы принимаем деток не младше 10 лет. И то вот 10 лет мы на деток еще смотрим. То есть, насколько они самостоятельные, насколько они могут действительно сами за собой поухаживать. То есть, иногда даже 10-летних не берем, ну, как бы вот 11-12. Здесь причина в следующем. Потому что палаточный лагерь накладывает и свои ограничения. Ребенок вечером от костра прошел к палатке по вечерней росе, намочил носки и не поменял их перед сном.
И простыл.
Да, если ночью будет холодно, то он простынет. Или другое, допустим, он пришел вечером спать, а жарко. Ну, жарко ему, и он решил спать без спальника, несмотря на то, что всегда об этом говорим. Естественно, под утро температура упала, он замерз. И опять же, это различные проблемы для здоровья обещает. Поэтому мы стараемся все-таки вот деток брать постарше. Ну вот эталон, ну 12 и выше, это само собой. 10-11, все-таки мы смотрим на детей. И я всегда объясняю родителям, посмотрите на своего ребенка, готов ли он вот в таких условиях быть. А был ли он когда-то, вот знает ли он, как это или нет. Потому что за каждым вот в таких мелочах просто не уследишь. То есть не будешь же ночью по палаткам лазить и трогать их ноги, смотреть, в спальниках они или нет.
Ну да, а родители обычно склонны потом винить взрослых, да? А это просто невозможно за всеми уследить.
Ну, вот чтобы такого не было, мы на собраниях всегда все проговариваем, все эти моменты, и как бы предупреждаем, что вот это вот на нас лежит обязанность, а вот это на вас. То есть вы должны ребенку объяснить, показать. Мы, конечно, напомним, мы, конечно, 25 раз еще скажем, где-то проконтролируем, но тем не менее, вот эта обязанность все-таки на вас. Вот, это первое, что касается возраста. Второй момент. Лагерь представляет из себя не досуговое мероприятие, когда дети просто балдеют на свежем воздухе в палатках и занимаются чем попало.
Предоставлены сами себе, да?
Да, то есть вот как раз предоставленных сами себе и почти нет. У нас там свободное время в течение дня запланировано, ну, где-то это, может быть, около часа, и то разбито оно. Да? То есть вот здесь 20 минут, здесь 20 минут, вот еще где-то. Все остальное время ребенок находится всегда в коллективе, всегда в отряде и всегда при деле. То есть все время какие-то мероприятия проводятся. И это должен понимать родитель и должен понимать ребенок. Важный очень момент. Ребенок должен хотеть. Если ребенок не хочет, я сразу говорю, мы таких не берем. То есть насильно вот в наш лагерь запихивать никого не нужно. Бывают родители, они вот надо все, давай, вот там станешь православным. Зачем? Это нам лишние проблемы. И если ребенок не хочет, он будет бунтовать, протестовать. Ну и ребенку никакого удовольствия. Можно его от веры, от православия еще дальше отвратить. Ну и родителям, я думаю, тоже ничего от этого хорошего. То есть ребенок должен хотя бы, ну, не возражать. Не то, что уж прям активно хотеть и бежать, но кто первый, кто едет второй раз, они всегда хотят, бегут, с ними проблем нет. А вот я говорю о тех, кто едет первый раз. То есть он хотя бы должен не возражать. Он может бояться чего-то, что естественно для ребенка, особенно для младшего подросткового возраста. Но вот чтобы у него не было протеста. Третий момент. Ну, он, наверное, такой самый важный. Лагерь у нас православный, и он живет по православным традициям. Ну, каким? Во-первых, это утром и вечером мы молимся. Сразу хочу сказать для особо сердобольных родителей и в меру и без меры, что молимся мы кратко. То есть у нас утреннее и вечернее правило такое вот где-то, наверное, 1/3 от правила, которое читают уже взрослые христиане. И молитва в среднем утром и вечером идет не больше 10-15 минут. То есть это мы поем что-то утром, это, ну, Царю Небесный, Отче наш, символ веры, достойно есть, тропари, если какие-то праздники у нас бывают, выпадают. Ну и молитвы читаем. То есть вот ребенок должен все-таки участвовать в молитве. Я почему об этом говорю? Потому что у нас традиционно где-то процентов 15-20 ребят бывает из, ну, скажем, такого не совсем православного общества, около православного. То есть вот родители только начали приходить к храму, и вот они хотят ребенка таким образом воцерковить. Мы берем таких детей, несомненно, после собеседования личного, как с родителями, так и с ребенком, но условие здесь такое. Вот у нас есть молитва, вот ты стоишь вместе с нами, молишься. Понимаешь, не понимаешь, вопрос второй. Если не понимаешь, мы с тобой об этом поговорим, объясним. Но тем не менее, чтобы не было такого «я не хочу», а «я устал», «идите молитесь», «когда сядете кушать, позовете» и так далее. То есть вот такого, конечно, не должно быть. То есть вот у нас есть утренняя молитва, вечерняя молитва, молимся перед едой, после еды, перед какими-то делами особенными, если у нас они есть. Ну и, естественно, в субботу, воскресенье мы в полном составе идем в храм на богослужение и почти все у нас исповедуются и причащаются. Вот, там в этом году у нас там два воскресенья мы захватываем, поэтому, ну, будем думать, как нам лучше организовать. Скорее всего, во второе воскресенье у нас будет исповедь и причастие для всех. В том году еще даже венчание запланировано.
А венчание это ваших воспитанников?
Да, ну, воспитанников, которые сейчас стали воспитателями. Вот, то есть они ездили у нас несколько лет вожатыми, вот, женились, и вот они пожелали венчаться вот именно там, чтобы ребята все были. Ну, я думаю, что это будет интересно.
Ну вот меня бы как маму волновал вопрос медицинской какой-то помощи, насколько это обеспечено, вот если вдруг какой-то несчастный случай или ребенок заболел внезапно, вот будет ли какая-то помощь, вообще как это будет все происходить?
Ну, что касается внешней организации, я еще не дошел до этого. Значит, медицинская помощь, у нас там всегда есть медик, всегда, обычно их двое, ну, там кто-то иногда уезжает, но один медик есть всегда. Вот, в этом году у нас двое медиков постоянно, и один еще будет приезжать, вот, чтобы, ну, иногда приезжать, когда будет возможность. Это первое. Второе, у нас там есть дорога, абсолютно нормальная сотовая связь, поэтому в случае чего мы можем и вызвать сами машину, но чаще всего у нас там несколько автомобилей всегда есть на ходу, поэтому, ну вот у нас бывали случаи, когда там ребенок порезался или там наступил на что-то такое, на корягу, в общем, ногу там сильно повредил, и мы отвозили просто травмпункт, и там оказывали всю необходимую медицинскую помощь, поэтому в необходимых документах к лагерю всегда у нас есть ксерокопия медицинского полиса. Вот еще одна особенность такая нашего лагеря. Он у нас официально открывается. То есть я так скажу по секрету, что большинство лагерей, они работают неофициально. То есть как бы на бумаге их нету. Потому что, чтобы официально открыть лагерь, вот в прошлом году мы сдавали документов, вот не поверите, это было больше 1000 листов А4.
Это куда вы должны сдавать это все?
Ой, там мы должны сдавать документы в санэпидемстанцию, в администрацию того, значит, региона, органа, да, власти, где мы находимся территориально. Мы должны извещать МЧС, пожарников, мы должны извещать милиционеров, которые тоже приезжали, кстати, нас проведывать вот несколько раз, как тому, что мы ставим в известность местное медицинское учреждение, что вот такое-то количество ребят и тогда-то, тогда-то. То есть там, особенно связано с санэпидемстанцией, там очень большой пакет документов, которые должны быть подготовлены, начиная от обработки территории и на каком расстоянии друг от друга будут палатки. Мы сдаем план лагеря, даже в СЭС, вот план лагеря, и заканчивая документом на каждый продукт, То есть вот мы продукты какие закупаем, на каждый продукт должен быть определенно установленный сертификат и так далее, и так далее. Более того, на каждый день разрабатывается меню, которое должно быть по калорийности и по нормам санэпидемстанции соответствовать возрасту ребенка и соответствовать там времени года. Ну, там вот норм очень много на самом деле. Кто когда-нибудь сталкивался с детским питанием, ну, меня прекрасно поймет. То есть это довольно сложно все. Но вот мы с февраля начали уже готовить документы, и мы открываемся официально. То есть мы получаем разрешение и от МЧС, и от санэпидемстанции на открытие нашего лагеря, от администрации. И они нас всегда проверяют. То есть и милиция приезжает, санэпидемстанция несколько лет стабильно приезжала всегда с проверками, делали замеры, брали какие-то, значит, пробы, все смотрели.
То есть все серьезно.
Да, мы стараемся все серьезно. Это, конечно, все связано с очень большими трудностями, но тем не менее, во многом это, конечно, и оправдано, потому что к нам уже, по крайней мере, есть минимум претензий. Минимум претензий. У нас все взрослые проходят обязательное медицинское обследование, получают санкнижку для загородного лагеря. Я в том числе вот уже через неделю, после, когда пасхальные дни кончатся, вот пойду по всем специалистам проходить санитарную книжку в очередной раз. Что касается питания, у нас традиционно пятиразовое питание. Вот, сбалансированное по всем нормам СЭС, где мы стараемся, чтобы дети никогда не были голодными. Потому что дети на природе, когда они бегают, они всегда голодные. Поэтому вот у нас 5 раз мы их питаем. У нас есть и йогурты, и фрукты, которые мы даем, то есть и вечерний чай есть.
То есть, получается, холодильник надо с собой какой-то возить, такой нестационарный?
Никакого нет. У нас есть холодильник, но там лекарства хранятся. Как бы там не холодильник, как же он называется, сумка специальная холодильная, вот она там на аккумуляторах. Там хранятся лекарства, которые вот необходимо хранить в холодильнике. А что касается продуктов, у нас недалеко находится магазин в 3 километрах, который является частью сети магазинов. Вот у нас в Полевском распространенных. Мы с ними уже в течение, наверное, 4-5 лет сотрудничаем, мы с ним заключаем договор, сразу перечисляем им всю сумму денег, и ежедневно они нам подвозят все продукты. То есть, допустим, йогурты, вот у нас полдник в 4, вот, значит, без 15:04 они подвозят продукты уже, или мы едем, там машину отправляем, если нет возможности у них. И все, то есть к 4 йогурты привезли, до 4:30 их должны съесть. То есть по нормам они не больше 40 минут должны храниться.
Горячее питание как, на чем готовите?
Горячее питание мы готовим на открытом огне, но вот в этом году, если Бог даст, будет на то милость Божья, мы хотим приобрести полевую кухню, военную полевую кухню. Вот мы уже договорились, осталась проблема собрать средства. То есть это довольно дорогое удовольствие. Довольно дорогое. Вот сейчас собираем средства на полевую кухню. Надеюсь, все-таки к лагерю мы ее приобретем и будем на ней готовить. Конечно, будет удобнее. А до этого мы готовили на открытом огне. У нас и баки, и все-все-все есть. Повара профессиональные. У нас, значит, особенность еще какая. Взрослые, которые трудятся в лагере, все трудятся, ну как это называется, во славу Божью. То есть никто не получает ни денег, ни зарплаты, ничего, хотя это труд. Единственный раз мы в прошлом году, это был первый раз, мы платили повару. Ну, потому что действительно готовить на 130 с лишним человек в условиях жары и так далее, это очень серьезная работа, поэтому нам пришлось приглашать повара как бы со стороны. А все остальное, весь спецсостав, это люди, которые трудятся вот действительно за идею, можно так сказать. Более того, еще 5 лет назад те педагоги, которые ехали в лагерь, они еще и вносили деньги себе за еду. Сейчас уже такого нет.
Отец Никит, ну раз уж мы о финансовой стороне заговорили, ну вы такие средства вкладываете в лагерь, что, наверное, естественно, родители тоже должны какие-то средства вносить.
Вот когда мы начинали лагерь, у нас был принцип такой. Самый минимум, который мы можем от родителей просить, мы просим. То есть, я еще раз говорю, никто не получает зарплату, мы ничего там никуда не покупаем особо, поэтому вот те средства, которые мы с родителей собираем, они идут на еду, на обеспечение питания и идут на различные, значит, мероприятия. То есть у нас, допустим, проводят там пейнтбольный турнир. Сам клуб приезжает бесплатно, то есть мы ему ничего не платим, но там стреляют шариками, которые нужно покупать. Вот шарики, конечно, приходится покупать. И вот у нас, допустим, в прошлом году было порядка 15 различных мастер-классов. То есть приезжали люди, которые проводили мастер-классы там, по валянию кукол, еще почему-то, по многим-многим-многим вещам. И для этого нужны какие-то приспособления, ну, материал. Вот этот материал тоже нужно закупать. На одного человека это немного, а когда покупаешь на 100, получается довольно приличная сумма. Поэтому вот мы как бы стараемся все-таки, чтобы это был самый-самый минимум такой. Ну и ежегодно все-таки находятся спонсоры, то есть те, кто выделяет нам какие-то средства. Поэтому стоимость путевки у нас всегда зависит от того, насколько нам вот спонсоры помогли. Кто-то выделяет, допустим, завод, наш местный завод, он всегда нам помогает продуктами. Там, может быть, на 50, там, на 70 тысяч выделяет продуктов. Мы сразу у них берем, там сгущенка, еще что-то вот такое необходимое. И вот так вот ходим по миру, собираем. Ну и постепенно потом уже, конечно, и родителей просим помогать.
То есть в этом году еще сумма не определилась, наверное, да?
Ну, не до конца определилась. Я думаю, что к концу мая у нас уже сумма будет определена. Но примерно это в районе 5000 будет.
Ну, я так и думала, да. Но меньше это вряд ли может быть, конечно. Это и так минимум.
То есть это либо ухудшать питание, причем качественно ухудшать, я не вижу смысла вот, ухудшать качественное питание. То есть жить на одних макаронах и там самой дешевой крупе, не знаю, нет, наверное, смысла. Поэтому мы стараемся, чтобы дети питались хорошо. По крайней мере, никто еще у нас за последние годы не пожаловал, что кормили плохо. Девочки, особенно подростки, наоборот, жалуются, что хорма слишком хорошо, и они
толстеют.
Ну, это говорит о питании. Мы стараемся, я говорю еще раз, мы даже не можем сделать, ну, скажем так, полноценные какие-то вот такие ультрапостные дни, потому что по правилам СЭС не положено. То есть у нас есть, конечно, постные дни, несомненно, мы там рыбой питаемся, но вот чтобы без рыбы, таких дней нет, потому что это будет не полноценное, не сбалансированное питание, которое нельзя кормить детей.
Вот вы упомянули о мастер-классах по валянию кукол, ну и еще там у вас, да? Вот это такие скорее для девочек специфические. Мальчики в это время занимаются чем-то другим или они тоже принимают в этом участие?
Вы знаете, я тоже так думал, когда мы в прошлом году приглашали вот эту женщину. Я сказал, ну и что, а пацаны будут чем заниматься? Меня уверили, что пацанам будет интересно. Я думаю, ну хорошо, на всякий случай подготовили мы страховочный вариант. Вы знаете, пацаны валяли ничуть не меньше, чем девчонки. Да, на самом деле, там очень интересно это все, там такая технология интересная. В прошлом году, допустим, приезжала еще женщина, она учила плести, косы плести и плести из мочала. Вот, из мочала. Так тоже у нас все пацаны с удовольствием где-то что-то поплели. Ну, особенно средние и старшие. Может быть, младшие-то, они еще как-то так, им не совсем было интересно. Вот, а средние и старшие с удовольствием. Вы знаете, я сам, у меня 3 дочки растут, я сам там взял мастер-класс по плетению косичек различных. Вот, да, потом тренировался в течение года на дочках, на своих. Разные мастер-классы. В этом году мы планируем, что к нам приедут с конями, получимся ездить на лошади. Потом обещала приехать женщина с рапирами. Вот как раз у нас будет день посвящен 3 мушкетерам Дюма. И вот будем там что-то пробовать такое. То есть вот так вот. Скалолазание у нас каждый год бывает. Приезжает как бы специалист. Мы выходим на скалы недалеко от нас. нас, и на системах лазим по скалам.
А девочки в таких типично пацанячьих забавах принимают участие?
По скалам девочки лазят с удовольствием. Вот что касается рапир, мы еще у нас не было такого, то есть это будет первый опыт, но я думаю, ездить на лошади девочки будут с не меньшим удовольствием, чем мальчики. Ну, а так, да, если есть какие-то сугубо девчачьи или мальчишечки, значит, вот такие мастер-классы, мы стараемся их делить. Допустим, когда там что-то они шили в прошлом году, у нас с мальчиками, там у нас был молодой человек вожатым, он в спецназе служил, он с ребятами проводил, значит, там, ну, вот эти вот, показывал несколько приемов, но их потом не оторвать от этого было. На следующий день у нас приехали несколько наших столяров, и они с ребятами делали какие-то дудочки-свистульки вот из обычных палочек. Как мне рассказывали, что раньше это умел делать любой деревенский пацан, вот, но у нас наши средние подростки, они так этим прямо вот впечатлились, что они с этими дудочками не расставались, и потом, вот, когда родители приехали, вот все, я видел, что они все хвастались, вот смотри, вот что я научился сделать. Ну, действительно, ребенок, выросший в технологической вот субкультуре и не умеющий, по сути дела, очень многих вещей элементарных, которые умели делать наши предки, для него сделать своими руками что? То, что дудит и еще и издает какой-то такой красивый звук, конечно, наверное, это очень интересно.
Так это они ножом, наверное, резали, да?
Ножом вырезали, но под его присмотром. Потом, конечно, мы песни учим, и православные песни, и такие просто лагерные. Такие советские, классические бардовские песни. Детям тоже очень нравится, потом поем на костре, сами они поют. Каждый вечер костры проводятся, тоже тематические. Ребята сами готовятся, и мы к кострам стараемся их подготовить, чтобы действительно было интересно. Ну, программа, она всегда, ну, очень насыщенная. Я еще раз говорю, что вот наш принцип – это то, что свободного времени должно быть минимум. Ну и какие у нас еще особенности? Допустим, строго запрещены все электронные средства. Сотовые телефоны, планшеты, компьютеры и так далее.
А как же с родителями связываться?
Никак. А зачем?
Ну как это, родители хотят каждый день слышать, как ребенок здоров ли, все ли в порядке?
Нет, я сразу говорю таким образом. Значит, у нас есть дежурный телефон. Номер дается всем родителям. Вот дежурный телефон, он находится у дежурного воспитателя. А там обычно с 9:30 до там, 8 вечера на него можно звонить. То есть родители звонят, называют фамилию, отряд ребенка и его приглашают для разговора. Но как бы разговор 5 минут, 7 максимум, потому что мы на природе находимся, заряжать сотовый телефон приходится от генератора. Это раз. Во-вторых, звонить не ранее 4-го дня начала лагеря. Но если только ничего совсем не случилось, да, из ряда вон там, не ранее. Ну и я как бы родителям советую звонить не чаще раза в 3 дня. Ну, конечно, когда у нас младшие есть, там вот 10-11 лет, для них это попроще, родители там звонят иногда и каждый день, понятно. Что касается средних и старших, я сразу родителей как бы настраиваю, что ну ничего не случилось с ребенком, что-то случилось, мы вам позвоним, сообщим. Вот, если мы не позвонили по телефонам, указанным в анкете, значит, ничего не случилось. Вот, поэтому не переживайте. Вот, есть вот такой телефон, на него всегда можно позвонить, узнать, как у нас погода, вот, чем кормят и так далее. То есть, это не проблема. Телефон или у дежурного воспитателя, или у меня находится. Поэтому всегда можно позвонить. Все остальное мы как бы просим родителей в лагерь не давать. Ну и важная вещь такая, где можно эту информацию всю посмотреть. Вот, вот если кого-то заинтересовало, у нас есть группа ВКонтакте. Вот есть социальная сеть ВКонтакте, у нас есть своя группа. Она называется «Православный лагерь на Чусовой». То есть там нужно сделать каким образом? Зайти в ВКонтакт, выбрать там поиск по группам и прямо туда забить православный лагерь на Чусовой. И он будет одна, единственная ссылка, это вот наша группа. Наша группа. Там можно посмотреть фотографии. То есть с каждого года там примерно 300-500 фотографий. Там можно посмотреть видео. То есть мы снимаем, делаем небольшие фильмы по разным годам. Можно посмотреть фильмы. Там же можно посмотреть условия. И самое главное, там у нас выложены все документы. И там выложены все новости. То есть когда мы начинаем прием деток, когда у нас собрание, вот, какие у нас требования, к какому числу нужно 100% уже документы подвести, деньги сдать и так далее, и так далее. То есть вся информация по лагерю, она находится вот в этой группе ВКонтакте, и там же можно оставлять свои вопросы, потому что список документов, он довольно немаленький. Там ничего сложного, но тем не менее мы требуем все документы, которые от нас требует СЭС, вот, включая, да, справку об ЭПИД благополучия, адрес.
Отец Никита, ну с какого числа, вот вы говорите, там все можно посмотреть, но все-таки вы начали уже запись?
В этом году лагерь у нас будет проходить с 30 июня по 16 июля, то есть 17 дней. А запись в лагерь я начну с 14 мая, то есть с Радоницы. С 14 мая я начну запись. Как она происходит? Вот вы все почитали. Нужно будет позвонить мне лично. Я задам еще вопрос, который уже меня интересует. Вот, чаще всего это вопросы, касающиеся воцерковления родителей, воцерковления деток. Желают ли детки, понимают ли они, куда едут. Вот. Ну и если ребенок там, ну или девочка там 11-12 лет, или мальчик там помладше, я обычно спрашиваю физическую подготовку, может, проблемы со здоровьем и так далее. То есть вот нужно быть готовым об этом мне сообщить. Если все нормально, вот, то я вас записываю в свою книжку. И потом у нас вот там будут два собрания. Нужно будет или появиться на собраниях на этих, уже сдать документы, написать заявление и деньги сдать. Либо же, если это жители Екатеринбурга или там еще подальше, это можно сделать через епархию. То есть в епархии можно оставить, опять же, информация вся у нас в группе ВКонтакте, где и кому. И нам это передадут, и мы уже в свой список внесем. Единственное, что мы ограничены по местам, у нас, ну, в этом году, наверное, будет 110-120 ребят, больше мы взять не сможем. Поэтому если кто-то не успеет, ну, прошу не обижаться. В прошлом году просто вот последние две недели люди активно звонили, но мы уже не могли взять, вот были 100 человек, больше я взять не мог, просто в принципе не мог. Поэтому в этом году будет так же, как только мы, как бы, кончатся места, ну, уже все, будем на следующий год ориентировать. У нас только одна смена проходит, поэтому только так.
Отец Никита, а много вообще детей не местных, не из Полевского?
Да, у нас где-то 50 на 50.
Ну, спасибо, отец Никита. Вы, в общем, как мне кажется, самую основную информацию вы всю дали. Теперь осталось людям, которые хотели бы к вам попасть, уже вот как бы вовремя позвонить, самим все продумать, хотят ли они, могут ли они, насколько им это подходит, и зайти вот в группу ВКонтакте, посмотреть всю информацию, о которой вы уже сказали. Вот, и я надеюсь, что отдых будет хороший, мне кажется. Вот судя по вашим рассказам, если бы вот у меня дети еще были в том возрасте, когда ездят в православный лагерь, я думаю, что вот меня бы ваш рассказ как-то очень вдохновил, и я бы постаралась своих детей уговорить туда к вам поехать. Спасибо вам за рассказ, и до следующих встреч в эфире.
До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.